январе Константинопольским патриархатом, а в мае 2015 года Русской Православной Церковью к лику святых был причислен старец Паисий Святогорец. И после отшествия ко Господу в 1994 году и при своей земной жизни преподобный Паисий пользовался непререкаемым духовным авторитетом как у простых жителей Греции, так и у известных людей, приверженных вере Христовой. Многие из последних искали у знаменитого афонского подвижника ответ на вопрос, как остановить великое зло современного мира – аборты. По независимым оценкам экспертов, в 11-миллионной Греции в год совершается около 400 тысяч абортов, в России – от 5 до 8 миллионов. Преподобный Паисий Святогорец описал одному греческому депутату, как политикам, медицинским работникам и церкви следует организовать совместную кампанию за жизнь по законодательному запрету абортов. Осуществление этого замысла поддержали игумены и монахи многих обителей Святой горы Афон. Реализацию проекта в России благословил архимандрит Ефрем, игумен священной великой обители Ватопед. Мы должны подвязаться и стараться жить по правильным предписаниям, чтобы по-настоящему бороться с абортами. Потому что сегодня люди легко убивают людей, родителей своих детей. Поэтому все мы должны стараться. Мы на Афоне молимся, и вы должны стараться объяснять людям, что аборт является страшным убийством. Ответственность большая на тех, кто разрешает аборты. Преступления вершат те, кто разрешает аборты. Врач, который совершает аборт, и родители, женщина, которая делает аборт. Почему же церковь считает аборт убийством? И не просто убийством, а оскорблением самого Бога, отвержением Его промысла? Ответы афонских старцев на эти вопросы – не просто голос умудренных годами людей. Многих афонитов уже при жизни считали святыми, как считали святым при жизни и преподобного Паисия Святогорца. Их голос – голос людей, которые посвятили долгие годы своей жизни разговору с Богом в молитве. А на Афоне молитва совершается непрерывно уже более 1000 лет. В 70-е годы Дехиар монастырь святых архангелов на Святой горе Афон возродил архимандрит Григорий, известный в наших пределах благодаря изданию его книги «Люди церкви, которых я знал». Старец согласился дать интервью на тему защиты жизни, несмотря на тяжело переносимую в дни нашего визита простуду.
Прежде всего, настереоси теологика.
В первую очередь необходимо богословски объяснить, почему церковь не принимает аборты. Дьявол захотел убить Адама и Еву, чтобы не продолжался род человеческий. Дьявол позавидовал той чести, которой наградил человека Господь, потому что и ангелы, и бесы, и люди – творение Божие. Но Господь поставил человека на самый верх творения. Поэтому человек, который убивает человека, или в утробе, или когда тот рождается, или принимая абортивные контрацептивы, делает дьявольское дело. Потому как дьявол хотел уничтожить человека, сделать так, чтобы не существовал человек. И человек, который уничтожает человека, он делает то же самое. И самое страшное, что эти дети в будущую жизнь попадают некрещенными. Поэтому один современный старец говорил, что если родить ребенка, крестить его и потом зарезать, меньше суда над этим человеком, чем над тем, который совершает аборты. Тот, кто творит такие грехи, это человек чисто демонический, и наказание его будет очень большим, потому что этот грех непосредственно восходит к лицу Божию. Поэтому мы оскорбляем самого Бога, который допустил, чтобы этот ребенок был зачат во утробе. Потому что зачатие ребенка не просто плод каких-то человеческих отношений мужчины и женщины. Это дело Божье. Вблизи столицы Афона, Кореи, есть келья святого Христодула, где уже на протяжении многих лет подвязается Геранда Гавриил, известный афонский старец, за советом которому съезжаются паломники со всего мира. Его келья – ближайшая келья Панагуда, где многие годы жил и молился преподобный Паисий. По привычке нашего собеседника называют Гавриилом Корейским или Гавриилом Лежачим, так как часто свои беседы с паломниками старец проводит лежа на кушетке. Несмотря на видимую немощь старца, его слово исполнено глубокой силы. Аборт – это величайшее преступление. Те детки, которые были убиты при абортах, не могут попасть в рай в вечные времена, в безграничные безграничности. Они останутся вне рая. Почему? Потому что детки эти отягощены первородным грехом, они не омыты крещением. Они не подвергаются мучениям, поскольку не имеют личных грехов, но и в рай попасть не могут. Предпочтительнее убить тысячи крещенных людей, чем одного некрещенного эмбриона. Подобное преступление не совершал ни Нерон, ни Калигула, ни Деций, ни Диоклетиан. Даже Ирод мал по сравнению с тем, что ныне происходит с абортами. Один из известнейших старцев Святой Горы Афон не благословил называть свое имя. Тем не менее, именно он в свое время принимал исповедь у старца Паисия Святогорца. Именно к нему направлены стопы многих паломников, прибывающих на Святую Гору. Ирод убил 14 тысяч младенцев и был вживую изъеден червями. Если кто думает сделать аборт, то пусть сначала убьет своих рожденных детей, а уж потом и тех, что в утробе. Рождение детей – дело Божье. Бог рождает человека, и так делается человек. Это не дело человеческое. Ни одна из женщин, которая совершает аборт, не увидит лица Божьего. Все они будут наказаны, и дети их тоже. Одинаковая ответственность в этом как женщин, так и мужчин. Оба одинаково виноваты. Если муж скажет «нет», то и женщина не будет это делать, если только тайно она сможет сделать это. О монастыре святого Павла, Агию Павлу на Святой Горе, игумене этой обители, архимандрите Парфении, многие узнали благодаря принесению в города России, Беларуси и Украины великой святыни – даров волхвов, золота, Ливана и Смирны, некогда доставленных в дар Богомладенцу Иисусу Христу. В монастыре традиционно подвязается много выходцев с острова Кефалония. Оттуда родом и нынешний игумен, отец Парфений. Старец пользуется в православном мире заслуженным авторитетом. Итак, если мы хотим положить голову на плаху, тогда делаем аборты. Что за депутаты такие? Что за закон такой, который позволяет безнравственность? Этот гомосексуализм, к примеру, где откопали такие законы? Кто принимает такие законы? Они совершают великое беззаконие, превращают Грецию в Содом и Гоморру. Все они будут гореть в аду. Все они будут гореть в аду. Греция превращается в Содом и Гоморру. Ты понимаешь? Так что мы это так понимаем, так и веруем. Так веруем, так и исповедуем. Если же мы не будем так исповедовать, то будем наказаны. Отец Макарий – один из немногих монахов на Святой Горе, перешедших в православие из другой конфессии. Уроженец Швейцарии и выпускник Сорбонны, он уже более 40 лет подвязается в Афонской обители Симона Петра. Главный труд монастырского библиотекаря – составление синоксаря, собрание житий святых, доступного читателям на многих языках мира. В житиях святых мы видим практическое выражение богословской мысли церкви, считает наш собеседник. Все мы очень признательны старцу Паисию. Сам я стал православным благодаря ему. Изначально я исповедовал католичество и окончательно решил принять православие благодаря Паисию. Отличительная черта нашего времени – это тотальное распространение абортов. 6 миллионов абортов, сделанных в стерильных условиях, трактуются как обычная хирургическая операция. И называется это прерывание беременности, а не аборт. Это сделано для благозвучия и выглядит более невинно. Таков цинизм нашего современного общества. При помощи формулировки сделать приемлемым то, что считается грехом. Скит Агия Триада Святой Троицы на южной оконечности Афонского полуострова известен под названием Ковсоколивия. Много монахов, подвязавшихся здесь на протяжении веков, прославлены церковью. Один из них, последний преподобный Порфирий Ковсоколивит, был высоко ценим преподобным Паисием. Сейчас здесь можно найти ученика старца Порфирия, отца Георгия, горячего сторонника русско-греческого единства, единства во Христе. Отец Георгий является духовником и президентом общественной организации «Элеа» – «Олива». В Первой и во Второй мировых войнах были убиты приблизительно 80 миллионов человек. Я думаю, что мы своими отговорками и оправданиями, своим неведением и своим отвержением дара Божия совершили с 1945 года и до сих пор, а это уже 70 лет, больше преступления, чем преступления против жизни человеческой во время двух мировых войн. Я полагаю, что мы принесли в жертву более чем 2 или 3 миллиарда человеческих жизней на алтаре абортов.
Что вы мотаете трошу?
В нашем фильме мы постарались показать также мнение представителей сербского и болгарского монастырей, румынского и анапритещинского скита Продромос, так как братские православные народы в наше время испытывают те же трудности на своем пути, с которыми сталкивается и наш народ. Церковь в Сербии трудится, насколько возможно, чтобы свидетельствовать и искать пути к тому, чтобы аборты с каждым годом количественно уменьшались, а еще лучше, чтобы полностью были запрещены. Грех, как сказал святитель Иоанн Златоуст, болезни идут от греха. Важно не грешить. Раньше не делали никаких абортов. Это абсолютно запрещено как страшный грех для души в этой жизни и для будущего века. С первых спросят, будет спрос в той жизни с великих людей пред Господом. Начиная с коронованных особ, президентов стран, затем патриархов, пап, великих людей. Спросят, что они должны были сделать и что не сделали. Затем спросят семей, родителей, как они растили детей, водили ли их в церковь, причащали ли их святыми тайнами. И скольких убили? Такими будут вопросы. В русском на Афоне Пантелеимонова монастыре небезосновательно полагают, что всемирная борьба по уничтожению семьи нашла свое выражение в узаконенных абортах, а впервые они были узаконены именно в Советской России. Дьявольский замысел в том, что не раскаявшиеся убийцы не наследуют вечной жизни. А закон, дозволяющий совершать грех, словно говорит женщине: аборт – обычная операция.
То, что вот мы скрываем словами «аборт», «прерывание беременности» – это убийство. И когда женщина это понимает, она испытывает страшные муки совести. Во-первых, она вредит своему здоровью. И самое главное, она лишает себя вечной жизни. Не только убивая ребенка своего вообще, но она и себя убивает. Потому что всякий человек убийца, он наследует жизнь вечную, а значит, наследует жизнь смерть вечную.
На Афоне для сердца русского паломника большое значение имеет и келья святителя Николая, называемая Буразери. В конце 19 века ее восстановили из разрухи, запустения именно русские монахи. Тогда келья была известна под созвучным названием Белозерка. Начиная с последних десятилетий 20-го столетия, келья Буразери переживает новое возрождение. Практически во всех странах, наследницах Святой Руси можно увидеть образа, написанные в иконописной мастерской Буразери, не только в храмах, но и в президентских собраниях, православными верующими ценимы и духовное поучение старцев Буразери. Аборт остается всегда грехом, ужасным и отвратительным преступлением. И я думаю, что нет нужды доказывать это. Об этом говорят даже ученые. Какие нужны еще свидетельства, чтобы каждый мог удостовериться в истинности того, что аборт – это преступление и грех? Да и наша борьба с абортами не сводится к тому, чтобы убедить людей, что это грех. Но наша задача в том, чтобы убедить людей жить другой жизнью, в любви к Богу и к добродетели, жить по заповедям Божьим и таким образом избегать этого преступления. Голос церкви по вопросу абортов известен, но не церковь принимает в государстве решения, инициирует законы и отменяет их власть придержащая, представители законодательной и исполнительной власти. Некоторые из них ищут церковного благословения на борьбу с абортами, как это было в случае с депутатом парламента Греции, обратившимся к старцу Паисию с вопросом, стоит ли делать запрос в совет на запрет закона об абортах. Можно сказать, что святой старец Паисий описал греческому депутату программу действий, в которой содержится призыв ко всем – к церкви, народу, политикам, медикам, каждой семье, каждой женщине. Ключевая мысль, которая прозвучала из уст старца, касается ответственности государства за судьбу народа. Если ему дозволено согрешать абортом по закону, благодать Божия отступает от всего народа.
Когда государственный закон не запрещает аборты, тогда последствия ложатся на каждого гражданина, потому что Бог наказывает весь народ. Но когда выходит закон, запрещающий аборты, тогда наказанию подвергается только лицо, которое согрешит.
И поэтому, конечно, вот ту программу действий, которую дал старец Паисий, преподобный, теперь уже канонизированный, это как раз показывает, насколько глубокая эта тема, насколько важно понимать корень. То есть, если мы поймем корень, то все вопросы остальные отпадают. Есть четкая позиция не только церкви, но вообще здоровой части человечества, которая понимает, что невозможно продолжение жизни, если мы по миллиону, миллионами, больше, чем в обычных войнах, мы убиваем этих новых жизней.
Naravno, svi slovenski narodi su mnogo stradali u ratovima.
Разумеется, все славянские народы много пострадали во время войн, особенно в 20 веке в ходе двух мировых войн.
Да обновимо
Но вместо того, чтобы после них постараться, потрудиться с целью возродить наш народ, мы продолжаем далее страдать. Только в том смысле, что уже сами убиваем своих детей. И это великое проклятие для наших народов, так как аборт – это великий грех пред Богом. И необходимо, чтобы Церковь объясняла, чем фактически является аборт – убийство.
Аборт, да, это одно убийство.
Подобные грехи не совершали даже сожженные Богом жители Содома и Гоморры. Они были несравненно безвиннее нас. Тот народ, в котором совершаются аборты, не имеет благословения Божьего. Такой народ будет уничтожен.
Желаю, чтобы те, кто управляют Россией, не утверждали законов, противоречащих закону Божьему. Желаю, чтобы были предприняты меры к тому, чтобы остановить развращение людей, чтобы не распадались семьи, чтобы были запрещены аборты. Иначе все те бедствия, которые русский народ пережил при Ленине и Сталине, повторятся с новой силой.
Бывает так, что государство имеет христианские законы только потому, что стоили 200 лет тому назад, оно было христианским. Но в наши дни выбирает народ, и мы голосуем за таких правителей, которые не являются носителями христианской веры. Они более не соответствуют тем идеалам, ради которых ранее люди жертвовали собой, создавая такую христианскую конституцию, как в Греции. Я не знаю, как дело обстояло в России. И конституция Греции начинается со слов «Во имя Святой Единосущной и Нераздельной Троицы». И вот появляется в Греции такой парламент, да и не только в Греции, и в других странах, которые решают упразднить закон. Чей закон? Закон Божий. Да разве ты дал этот закон? Или другой, кто из земных жителей? Господи, помилуй! Какой ответ они дадут пред Богом? Как укроются от суда Божьего? А потому все эти депутаты, которые голосовали за богопротивный закон, все они изглажены из книги жизни, и потому мы сегодня страдаем. Мы страдаем, поскольку у нас совершаются аборты, поскольку мы умерщвляем детей. Ответственность не на тех людях, которые правят, но на народе, который не заботится о том, чтобы их представляли в парламенте христианские правители. Когда же государство, как организованная структура, видит, что народ сбился с пути, тогда и правители становятся халатными и не соблюдают христианские законы. Народ должен принять свою ответственность, взять уже свою судьбу в свои руки и не перекидывать ответственность на власть имущих. Это не православное государство, если там узаконены аборты.
А нужно ли православным христианам добиваться запрета абортов?
Конечно, идите к Путину и скажите ему, чтобы закон этот отменили.
Мы в России собрали больше 100 тысяч подписей, чтобы отменить этот закон. Мы просим молитв, чтобы собрать 1 000 000 подписей.
Господь да поможет. Большую роль в изменении законодательства, касающегося вопроса абортов, старец Паисий возлагает на совместное действие депутатов с православным епископатом, в том числе по избирательным округам. Причем депутаты, которые считают себя христианами, должны в этом случае отбросить партийное разделение.
Христиан не могут разделять политические цвета, партии, потому что если они христиане, то их объединяет Христос. Они имеют его как общее знамя для объединения. Когда все согласятся, тогда каждый депутат пусть поедет в свой район, которому он принадлежит, и скажет митрополиту, что они собираются сделать запрос и что хотят их помощи. Епископы должны немедленно отреагировать и после того, как решат в синоде, написать в газетах и просить отмены закона.
Если детализировать план законодательного запрета абортов по старцу Паисию, то после соглашения о совместных действиях депутатов с епископатом должны последовать принятие синодом и патриархом обращения по поддержке законодательной инициативы по запрету абортов.
Во-первых, необходимо, чтобы в церкви при содействии патриарха было введено в практику один раз в месяц проводить всеношную с молебном за запрет абортов, чтобы более не совершались убийства.
И было бы потребно, да...
Было бы необходимо, чтобы во всех православных странах церковь вместе с государственными властями по-настоящему сотрудничали по этому вопросу, чтобы власти действительно смогли осознать, что в интересах народа ограничение абортов или полный отказ от них. Юридическая сторона вопроса не столь важна, сколь важна роль церкви в деле просвещения людей, чтобы люди понимали, что такое грех и какие последствия греховной жизни. Разве может существовать больше благословения Божие, чем то, что семья, мать приносят людей в мир? И насколько это ужасно, когда мать становится убийцей, повинной вечному мучению? Позиция православной церкви предельно ясна в вопросе аборта. Это грех. И проблема скорее заключается в том, как затормозить процесс распространения абортов. В основном с помощью образования. Следовательно, это должны быть совместные усилия священников, законоучителей и родителей в воспитании и просвещении детей. В юности я помню, что девушки моего возраста прибегали к аборту. Это было нечто не до конца им понятое, и молодые люди к этому относились очень легко, так как не знали, что это такое. Вот, например, некоторые фильмы нам по-настоящему показывают, что такое аборт. Научное, этическое объяснение – вот точка отправления для тех, кто наделен полномочиями воспитывать молодежь. Таким образом, нужно действовать так, чтобы развить желание у молодежи заводить детей. Все это очень трудная, но важная задача. Это гораздо труднее, чем просто все это осуждать.
Tâche difficile, mais qui est beaucoup plus importante que simplement condamner.
Совместная общественно-политическая и церковная пиар-компания против абортов в средствах массовой информации должна проводиться с четкой правовой, а также демографической аргументацией для политического дискурса. Демографическое выживание наших народов целиком зависит от того, возродится ли у нас в качестве нормы многодетная семья и будут ли вновь незаконно и общепринятых моральных норм аборты.
Христиане с трудом имеют одного ребенка, тогда как мусульмане – 10. И скоро мы столкнемся с проблемой, которая ясно показывает наше беззаконие и нехранение заповеди Христовой. Другие перед нами не виноваты. Национальные меньшинства в Греции начали создавать проблемы с тех пор, как греческие женщины без войны начали до рождения убивать своих детей.
В мусульманских странах аборты запрещены. К сожалению, в наших странах, где мы храним истину православия, разрешены, и это очень печально. Поэтому все мы должны бороться с убийством, которым является аборт. Под красивыми словами, борьба за права женщин, в том числе право на аборты, борьба за права меньшинств, свободную любовь, скрывается человеконенавистническая идеология по сокращению населения, превращению народов в новое кочевое сообщество, не связанное семейными ценностями, моральными и другими ограничениями.
Те предлагают новые слова, толерантность и все прочее, за которым скрываются совсем другие смыслы. Изменения, прежде всего, сознания человека. Отсюда и все эти вещи по сокращению населения не только России, а мы знаем, что сейчас война объявлена против православия. И поэтому конкретные изменения, которые происходят во всем мире, так называемые эти сожительства извращенцев и все прочее, это звенья одной и той же цепи. То есть разрушение семьи и разрушение понятия вообще жизни, что такое жизнь человека и вообще образ человека. Главный враг – это, как раз, есть для них человечество.
На Афоне переживают и за всю Европу. И аборты, и другие факторы могут изменить лицо всего континента, который некогда дал миру христианскую цивилизацию.
Le fait de la multiplication des avortements, évidemment, ça a des conséquences sur la...
Увеличение числа абортов влияет на демографическую ситуацию, но не в этом основная причина исламизации Европы. Аборты, безусловно, способствуют этому. Среднестатистическая христианская семья имеет в среднем одного ребенка, мусульманская – 7-8 детей. И не надо быть слишком сильным в арифметике, чтобы увидеть определенную тенденцию. Политики и идеологи просто слепы и прячут голову в песок, как страусы, отмахиваясь от реальности. Очевидно, что Европа исламизируется не только по причине абортов, но и из-за политики иммиграции, возникшей на волне возврата захваченных колоний в течение предыдущих веков. Европа скоро будет занята выходцами из колоний западных стран. Запад всего лишь пожнет то, что посеял. Однажды он проснется и с удивлением обнаружит, что он мусульманский.
Макари христиане.
Как было бы прекрасно, если бы мы, христиане, были настоящими христианами. Тогда мы смогли бы изменить весь мир. Не будем ждать, пока нас станет больше. Но давайте меняться в лучшую сторону. Секрет нашего демографического кризиса не в том, чтобы увеличить численность христианских душ, но в том, чтобы мы, как христиане, стали настоящими, истинными последователями Христа. Как сказал Господь наш Иисус Христос, «малая закваска квасит все тесто». То есть я хочу сказать, что если мы станем настоящими христианами, то те, кто ныне мусульмане и не знают истинного Бога, станут христианами тоже. Это может произойти внезапно. Мы рожаем мало детей, мусульмане много, и вдруг весь этот мусульманский народ станет христианским. Итак, вопрос не в том, чтобы увеличить численность христиан, потому что численность мусульман уже велика, и это может привести к противостоянию. Мы должны стать истинными, а не многочисленными. Вот в чем секрет демографической проблемы. Поскольку мы, став истиннее, станем и многочисленнее. Чтобы побудить граждан страны задуматься о вреде абортов и их последствиях, одних призывов недостаточно. К общественной кампании за запрет абортов преподобный Паисий Святогорец предлагал подключать врачей и ученых-медиков, независимых от фармакологических и медицинских корпораций и глобальной системы контроля над рождаемостью. Необходимо заказывать у них соответствующие исследования, статьи, ведущие СМИ, с акцентом на замалчиваемые сложившейся системой здравоохранения последствия абортов.
Пусть отреагируют христианские врачи и все вместе опубликуют в печати, что аборт является убийством. И пусть известят женщин, что наука выявила, большинство женщин, сделавших аборты, страдают раком матки, труб, яичников, груди и так далее, потому что организм, когда женщина зачинает, настраивается так, чтобы привести все в готовность для развития младенца. Но когда женщина делает аборт, резко обрываются все эти процессы организма и возникают определенные физиологические последствия, такие как рак. Итак, пусть объяснят врачи, что происходит и с какими последствиями.
Церковь пусть напишет окружное послание, обращенное ко всем врачам, которые совершают аборты, о том, что они не спасутся, что они пойдут в ад. Они совершают преступления. Они хуже Нерона и Калигулы, Деция и Ирода. Нужно их встряхнуть. И нужно даже их отлучать от церкви, говоря, что если вы будете продолжать совершать такое, то вы отлучены.
Одна женщина забеременела. Дело было в начале 90-х. К этому времени она уже родила четверых. На 6-м месяце она была на проверке у врача, и он говорит: «Плохи ваши дела. Ребенок болен синдромом Дауна». Врач сказал, что ребенок умрет, и мать тоже. Они рассказали это мне. «Так получается, что этот врач-убийца?» – спрашивают у меня. «А также и лгун, и вор», – говорю я им. «Ваш ребенок приздоровенький». И она родила здорового мальчика, 3,5 килограмма весом. Спустя 40 дней крестили и пошли показать тому врачу. «Ну ты и врач, ну и где же твой диагноз?» «А где тот, что мне звонил?» – спросил врач. Тогда, когда мы с ним созванивались, врач это спросил меня: «Ты кто такой?» Я говорю: «Я всего лишь навоз. Не трожь, чтобы не воняло. А ты кто?» «А я Бог». «Ах, ты Бог? Ну тогда я кладу трубку, пусть Бог тебя проучит». Возвращается врач домой и видит своего ребенка 8 лет. Он лежит, пораженный параличом. Он возит его в Германию, в Англию, везде. Ребенок не может подняться. Так он приехал сюда и говорит: «Это вы, да?» «Да, я», — отвечаю. «Заболел мой ребенок». «А с каких пор ты Бог?» «Так теперь навечно. Будешь умирать и видеть свое дитя в кровати. Будешь знать, сколько что детей убил без причины. Будешь умирать и видеть его перед собой. Память о тех детях». Много историй из медицинской практики знает и настоятель келии Буразерия, отец Арсений. Одна знакомая старцу-монахиня еще до пострига заведовала клиникой, где принимали роды и в то же время делали аборты. Однажды во время перерыва врач этой клиники, профессор, в разговоре с другими врачами и медперсоналом начал хвалиться, что тысячи абортов они уже совершили, что все это сказки, что, мол, у эмбриона существует душа. Души нет, и ничего страшного в абортах нет. Можно спокойно жить себе в удовольствии, и если другими способами не удалось избежать зачатия, то почему бы не произвести искусственное прерывание беременности? Этот врач верил, что эмбрион получает душу только после 5-го месяца беременности, а потому раньше этого срока ничто не мешает сделать аборт. На другой день этот профессор был занят какими-то делами и отсутствовал. Но были другие врачи, его коллеги. В клинику пришла одна девушка со своей подружкой, чтобы сделать аборт. Она была в маске. Подруга объяснила, что ей очень стыдно. Во время операции у девушки открылось сильное кровотечение. Врачи не могли ничего поделать и были вынуждены срочно вызвать профессора. Тот быстро приехал и поспешил к пациентке. Девушка была в тяжелом состоянии и с трудом дышала. «Снимите с нее маску, разве вы не видите, что она задыхается?» – закричал он. Сняли маску, и профессор увидел, что это его дочь. У него случился инфаркт, и он умер. Девушка эта тоже умерла. И тогда заведующая клиникой сказала: «Есть Бог». Она постоянно плакала и каяла своей причастности к такой клинике.
Не является основанием для аборта и диагноз врачей, который может смутить будущих родителей, говорят старцы. Во всем необходимо видеть промысел Божий и доверяться ему. Да, ребенок может родиться больной аутизмом, синдромом Дауна или еще чем, но его душа не перестает быть вечной, и в другой вечной жизни у этого человека не будет телесных признаков болезни. И потому, когда Бог позволяет тебе принести в этот мир такого больного ребенка, то Он призывает тебя взять свой крест, понести свое испытание, чтобы через это ты смог достигнуть рая, Царствия Небесного, взяв с собой вечность и свое дитя. А потому нет никакого оправдания абортом.
Однажды к старцу Парфению, игумену монастыря Агию Павлу, приехал молодой человек, который в Германии выучился на кандидата медицинских наук и стал работать врачом-гинекологом, акушером. Оказалось, что еще школьником этот врач был духовным чадом отца Парфения, по-прежнему месту его служения в Греции. Тогда я говорю ему так, с любовью. Нашел, что выбрать. Так много врачебных специальностей, к примеру, хирурги, психологи, патологоанатомы, а ты решил стать специалистом по женским родам? И что же, говорит, это тоже хорошая работа? Да, хорошая работа. А еще эти врачи убивают детей. Ты хотя бы сначала посоветовался с кем-нибудь, что это за работа и чем они там занимаются. Тогда он говорит мне: «Старче, ты уж меня прости, но я никого не убил и убивать не собираюсь». Когда я вернулся из Германии в Грецию, продолжает он, то в одной клинике подошла ко мне женщина и говорит: «Я хочу сделать аборт». А я отвечаю ей: «Я абортами не занимаюсь, найдите другого врача». «Нет, — говорит эта женщина, — ты мне сделаешь. Я не буду никого искать. Ты должен сделать это». «Я не буду этого делать», — ответил он. «Я дал клятву Богу быть честным врачом. Тогда я подам на тебя в суд. есть закон, и ты должен мне сделать аборт. Почему вы не прооперировали эту женщину? Существует закон, по которому женщины имеют право на искусственное прерывание беременности. Закон-то может и есть, отвечает он. Но есть также закон Божий, в котором говорится «не убий». И я не могу убить ребенка. Но ведь есть государственный закон. Закон-то есть, говорит, но есть и закон совести. Я не могу пойти против голоса своей совести. Тогда мы тебя накажем, засудим тебя. Судите, говорит. Тогда они собрались и стали решать, врачи, следователи, судьи. А потом говорят, обвиняемый объявляется невиновным, потому что следовал велению своей совести. Представляешь? Бог помог. А потому такие операции я никогда не буду делать, говорит он. Я надеюсь, что врачи-христиане будут лечить людей по примеру святого врача Луки, святителя Луки воина Ясенецкого, который помогал очень многим людям в России в те тяжелые дни, в то трудное время. И мы нуждаемся в таких святых, чтобы иметь образец для подражания. Особенно сейчас, в трудные для нас времена, когда в медицине совершается величайшее преступление. Ведь такое преступление, как аборт, совершается именно врачами. И делают они его без зазрения совести. У них нет не только христианской, не только простой человеческой совести, но и врачебная совесть у них тоже отсутствует. Непозволительно врачу совершать такие преступления. Святой же Лука не отнимал жизни, а спасал людей, и при помощи своих медицинских знаний, и с помощью благодати Божией, поскольку он имел просвещение от Бога. Он практиковался во врачебном искусстве не только благодаря своим глубоким познаниям, сколько с помощью благодати Божией и просвещению свыше. И он стал современным святым бессребренником. Народы Ханаана, древней Палестины, которые приносили в жертву идолам своих детей, были истреблены народом Божьим. Совершая аборты, наш народ также приносит жертву идолам. Идолам комфорта, благополучия, свободной, без обязательств жизни. Если мы не перестанем умерщвлять своих детей, приносить их в жертву, можем быть истреблены с лица земли так же, как и древние хананеи, или наказаны, как ветхозаветный Израиль. Классический пример такого наказания приводится в 105-м псалме, где описывается, как народ Божий смешался с язычниками и начал приносить страшные жертвы их истуканам.
«И приносили сыновей своих и дочерей своих в жертву бесам, проливая кровь невинную. Кровь сыновей своих и дочерей своих, которые приносили в жертву идолам ханаанским». Никуда ничего не ушло. Эти идолы как бы у этих новых идолопоклонников сохраняются, и они требуют своих жертв. «И осквернилась земля кровью, оскверняли себя делами своими». Обратите внимание, что такое осквернять себя? Это значит лишаться благодати. «И наследием своим, и предал их в руки язычников». Обратите внимание, предал в руки язычников. Пока они были с Господом, они были полностью под его покровом и защитой. Но после того, как превратились в плоть, уже сейчас это и происходит. Кто избивает и как избивает православных сейчас? То ли на Украине, то ли где? Вот, пожалуйста, все открыто. И ненавидящие их стали обладать ими. Вот какая тайная причина. Для того, чтобы лишить православных благодати, когда они признают какие-то вещи, которые полностью нарушают духовный закон.
Да-да, конечно. Бог попустит и нами овладеют мусульмане, поскольку мы убиваем своих детей. Вместо жертвы идолам благополучия и комфортной жизни старцы призывают принести жертву любви. Об этом говорят и паломники, среди которых на Афоне можно встретить и архиереев со всех стран мира.
Сколько людей хотели бы иметь детей, но не могут этого достигнуть. А некоторые, даже имея, пренебрегают этим великим даром. И многие приносят в жертву своим страстям, похотям, желая продолжать жить той жизнью, разнузданной, свободной, вместо того, чтобы принести, как бы, плод любви, вот плод любви – это рождение детей.
Нашему народу, чтобы вернуть в свою жизнь благодать Божию, избавиться от проклятия, которое вызвано многолетней практикой абортов, необходимо принести достойный плод покаяния, прежде всего на личном уровне, на уровне семьи, в которой был убит ребенок. В каждом конкретном случае епитимью, церковное наказание, определяет духовное лицо, священнослужитель, принимающий исповедь. Нужно сказать, что грех аборта достаточно ясно определен в церковных канонах в Греции, в сборнике, который называется «Кормчая книга». В этой книге достаточно ясно написано, как поступать. 9 или 7 лет запрещено приступать к причастию. Не нужно рассматривать епитимью исключительно как наказание за грех. Скорее, это способ привести согрешившего к истинному раскаянию и вновь обрести общение с Господом. Только духовный отец может подсказать оптимальный образ действия, необходимый в конкретной ситуации. Как духовник, я обычно в таких случаях настаиваю на том, чтобы пара эта родила других детей, вместо того, которого они потеряли. Если же и это невозможно, то пусть становятся крестными родителями. И еще как некий венец я даю им послушание съездить в Иерусалим, и там у Голгофы и у причастного гроба Господня, там, где Бог был распят за наши грехи, за грехи всех людей, всех эпох, принести себя самих Богу и верить в себя Ему, и попросить Его о прощении грехов и поблагодарить Его за все.
Был случай в Белграду.
Был случай в Белграде во время моего студенчества. Одна женщина стала воцерковляться. До этого она совершила несколько абортов. И когда она начала ходить в церковь, регулярно исповедоваться и причащаться, когда осознала свой грех, она покаялась в нем и спросила своего священника, духовника, чтобы он наложил на нее епитимью, церковное наказание. Но он не дал этой женщине епитимью, так как уже прошло много лет с тех пор. Он сказал: «Хорошо, если хочешь что-то полезное сделать, разговаривай о грехе аборта при каждом удобном случае с молодыми женщинами, девушками, рассказывай им о своем опыте, как ты раскаиваешься, и таким образом убеждай их, чтобы они не повторяли твоих ошибок. И если так будешь делать, Бог простит тебе твой грех». Вот видите, женщина, которая не имела особого веса в обществе, только благодаря своему печальному опыту могла помогать многим. И верю, что помогла многим молодым женщинам осознать, что такое аборты, чтобы они его в своей жизни не совершали. Одна история на меня произвела впечатление. Пришел как-то раз один богатый человек. У него должно было быть 4 детей. 2 детей они родили, а других 2 убили в утробе, сделали аборт. Спрашивает меня, правда ли то, что 2 нерожденных моих детей живут в другом мире, и когда я пойду в мир иной, я смогу обнять их и прижать к себе? «Да», — ответил я. «И что можно для них сделать?» «Оказывай милость другим детям, как будто это те твои нерожденные». Он поделил все свое имение на 4 части, а речь идет об очень большом состоянии. И 2 части отдал детям, а 2 другие части отдал нищим, словно отдал их тем своим детям, живущим в мире ином. Вот такие дела. Некоторым чадам церкви, в жизни которых было место и таким страшным ошибкам, как аборт, духовники благословляют участвовать в пролайф-движении, добровольческом движении за жизнь. Голос этих людей, который основан на личном осмыслении греха, лучше всего помогает донести его ужасную сущность девушкам-женщинам, задумавшим убить свое дитя.
И, конечно, движение за жизнь – одна из форм такой работы души, которая поможет человеку искупить вот грех уже здесь на земле трудами, проповедями, показами этих материалов. Вот. Для каждой души найдется работа на этом поприще. Потому что учитель, а самое главное, о жизни и понимание глубины этой жизни, что она не кончается здесь.
И donc, à ces volontaires qui justement se sacrifient
Волонтерам, которые посвятили себя этой благородной задаче по привлечению внимания своих современников в России, Беларуси, Украине и других странах к проблеме абортов, хочу пожелать не терять энтузиазма. Даже если их малое количество, ведь никогда много не бывает тех, кто ратует за правду. Так как правда всегда поддерживается малым количеством людей, и те, кто озадачен пробуждением народа, так или иначе гонимы. Надо помнить примеры пророка Ветхого Завета, которые напоминали о Божьей каре, законе, их современникам, и так или иначе подвергались гонениям, отправлялись в заключение. Таков их удел – не находить понимания. Но это не мешает сохранять пламя жизни, живую совесть народа, тех, кто рядом с нами. Не надо отчаиваться и терять смелость. Нужно верить, что вы несете пламя правды. И по мере того, как вы будете служить примером православной жизни и радости в союзе с Богом, вы будете нести свет в вашем народе. Протест против деградации и вымирания, против многолетней самоубийственной политики государства должен появиться в сердцах тысяч людей, наиболее активных, наиболее пассионарных среди каждого православного народа. Тогда будет возможна массовая поддержка общественных и церковных акций, инициирующих законодательный запрет абортов и принятие нового закона с акцентом на утверждение жизни.
Итак, когда придут в движение все эти силы и разные другие авторитетные лица, тогда, когда будет назначен день запроса в Совете, епископы из церквей пусть призовут народ совершить шествие протеста, чтобы отменить закон.
Наш величайший пример – старец Паисий. Несмотря на то, что он был величайшим исихастом, любил безмолвие, но когда речь шла о судьбе народа, о судьбе даже всего человечества, он оставлял свою пустыню и, подобно Антонию Великому, шел в города и четко занимал четкую гражданскую позицию. Когда хотели показать последнее искушение Христа, он собрал через кинот сотни монахов, и они вышли тогда на большой митинг в Салониках, и фильм был запрещен.
Интересен пример Сербии. На праздник Благовещения в Белграде уже несколько лет кряду движение «За жизнь» организует Международный православный крестный ход «Литию против абортов». Все акции символичны.
Например,
была такая лития, которая имела следующий маршрут. Ее участники выходили от больницы, в которой совершались аборты, и шли вдоль городской канализации к реке. Потому как те дети, которые были убиты посредством аборта, завершали свой путь в реке. И крестный ход шел по этому пути, чтобы помолиться за упокой душ убиенных младенцев, и чтобы помолиться Богу, чтобы Он вразумил власти Сербии и в целом весь народ, помолиться за тех, кто в силе остановить это зло. Мы должны протестовать всеми силами нашей души. Везде писать об этом и самим лично протестовать. Мне рассказали об одном русском молочном короле, одном из ведущих предпринимателей. Он, если узнает, что у него на предприятии какая-нибудь женщина сделала аборт, увольняет ее. Мы должны принимать меры, протестовать. К примеру, у меня свое предприятие. Ты сделала аборт? Пожалуйста, уходи. Если только ты не покаешься. Необходимо писать правительство, протестовать и не принимать пассивно те законы, которые нам навязывают. Поэтому мы, как православные, должны на этом фронте создать некое ополчение, целью которого будет донести людям, что аборт – в конечном итоге величайший грех, который совершается на земле. Даже животные не творят такого греха. Даже животные, они благоутробны и любят своих чад. Чтобы достичь этого, люди должны вернуться к Христу и быть в покаянии, иметь покаяние. Покаяние изменяет образ нашей жизни. Именно это и означает покаяние, изменение образа жизни. И желаю, чтобы вам Господь никогда не допустил пасть, чтобы ваши отношения не привели к аборту, и никто не согрешал из вашего рода. Пока личное покаяние наших сограждан и общественный протест против узаконенного убийства детей в чреве матери только зреет, все мы представляем собой народ, где только говорят о том, что дети – наше будущее. На самом же деле мы продолжаем лишать себя этого будущего, на корню вырубая его ростки, уничтожаем точки роста нашего общества. Мы отвергаем Божий промысел. И лишь по молитвам наших благочестивых предков Господь пока не отдал нас во власть других сил, которые имеют свои планы на будущее наших земель. Чтобы вспомнить завет старца Паисия, запретить умерщвление детей во чреве матери. Если мы хотим обрести Божие благословение, необходимо вернуться к нашим христианским истокам и помнить о самом первом благословении Господа человечеству в лице наших прародителей. Это здесь, в Святом Писании. Бытие, глава 1, стих 28. «И благословил Господь людей и сказал им, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею». Это Господь заповедал. Это то, что говорит Святое Писание.